Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Число случаев коронавируса в России выросло за сутки более чем на 9 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. По его данным, больше всего новых заболевших выявлено в Москве – 2897. Нет прироста в Ненецком и Чукотском автономных округах. Всего же за период пандемии в стране зафиксировано более 5 миллионов заболевших. Принципиальная позиция Берлина по «Северному потоку-2» не изменится, заявил в интервью РИА Новости посол Германии в России Геза Андреас фон Гайер. На полях Петербургского международного экономического форума дипломат подтвердил принципиальную позицию о том, что энергобезопасность Европы, а также ее энергетическая политика должна определяться европейцами, а не кем бы то ни было извне. Выступая на форуме, президент России Владимир Путин уже заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2» успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, «Газпром» готов к заполнению «Северного потока-2» газом. Украинские силовики оборудуют позиции в районе подконтрольного самопровозглашенной Луганской Народной Республики села Катериновка у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Там уточнили, что военнослужащие 1-го батальона 92-й бригады ВСУ оборудовали 65 метров новых траншей. Также Народная милиция зафиксировала присутствие силовиков на участке разведения сил и средств у частично подконтрольного Киеву города Золотое. В Донбассе действуют доп. Меры обеспечения перемирия, которые предполагают запрет на ведение огня и размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них. В пятницу на 82-м году жизни скончался бывший тренер ЦСКА и сборной России по баскетболу Вадим Капранов. Об этом сообщается на сайте московского клуба, которому специалист посвятил больше 20 лет. В качестве игрока он завоевал 2 кубка европейских чемпионов, 7 золотых медалей чемпионата СССР и бронзу Олимпийских игр 1968 года. Будучи тренером, Капранов женской национальной командой стал чемпионом мира и Европы, завоевал золото игр 1992 года и бронзу в 2004 в Афинах. Все футболисты сборной Бразилии и главный тренер Тите выступают против проведения Кубка Америки у себя на родине. С этим заявлением выступил капитан команды Казимира после победы над эквадорцами в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Футболисты сборной Бразилии в среду уже встретились с президентом Национальной конфедерации футбола Рожерио Кабокло, чтобы обсудить возможность отказа от участия в Кубке. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Мы продолжаем программу «Спутник Эрудит» и также продолжаем говорить о шестидневной войне 1967 года Израиля с арабской коалицией. И напомню, у нас в гостях научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Людмила Самарская. Людмила Максимовна, снова здравствуйте.
Здравствуйте.
Людмила Максимовна, а по поводу того, что заложила шестидневная война в сегодняшнюю, наверное, расстановку сил в регионе. Уже звучало, конечно, название другого конфликта, тоже не менее важного, война судного дня. Вот. Но, тем не менее, вот что мы имеем сегодня из тех событий?
Самым важным, наверное, из того, что остался вопрос территорий, на которые пришел Израиль, который он захватил на тот момент, и вопрос сектора Газа, и вопрос Западного берега, и Восточного Иерусалима, и, в принципе, Голанских высот, он, в общем, не решен до сих пор. И если шанс на то, что вопрос Голанских высот мог быть решен в 90-е, то сейчас, скорее всего, нет, с учетом обстановки в Сирии, с учетом нестабильности, Израиль скорее не заинтересован в том, чтобы их сейчас отдавать. Хотя, в принципе, в долгосрочной перспективе может быть какое-то соглашение возможно. С другой стороны, мы имеем проблему территорий палестинских для будущего палестинского государства, сектора Газа, Западного берега. И острее всего стоит вопрос Восточного Иерусалима. То есть в символическом смысле и на тот момент этот захват был, наверное, наиболее важным для Израиля. Однако шестидневная война во многом способствовала тому, что в Израиле стали усиливаться такие настроения более националистические, которые говорили о каких-то религиозных основах власти над этой территорией и необходимости сохранения контроля над ней. И эта проблема сохраняется до сих пор в том смысле, что чем больше времени проходит, тем меньше вероятность того, что Израиль действительно будет готов отдавать часть этих территорий, потому что население будет скорее с этим не согласно. Понятно, что в Израиле есть и так называемые левые, которые считают, что нужно создать два государства для двух народов, то есть палестинское государство и на этих территориях, Газа и Западный берег. Однако не они сейчас находятся у власти. И даже новая коалиция, которая, возможно, придет к власти, если Кнессет утвердит ее состав, это будет решаться буквально в ближайшие дни, скорее всего, даже она не будет готова в полной мере уйти с территории Западного берега и как-то полностью решить этот вопрос. А вопрос Восточного Иерусалима, наверное, так, чтобы это устраивало обе стороны, израильскую, палестинскую, международное сообщество, наверное, очень сложно представить, как его решить.
Ну, вот просто вопрос, насколько я понимаю, конфликт нерешаемый. Ну, то есть, вот вы уже сказали, да, Голанские высоты, возможно, когда-нибудь, может быть, отдадут.
Именно потому, что они не имеют такой символической роли.
Да. Но вот с Западным берегом и Иерусалимом, это да. И я так понимаю, решения здесь какого-то очевидного нет, и вряд ли оно возможно. То есть, видимо, одна из сторон должна будет сдаться просто по итогу.
Этот конфликт действительно крайне сложно решить, именно потому, что он территориальный. То есть изначально палестинцы претендовали на всю территорию нынешнего Израиля. Сейчас есть более умеренные, есть более радикальные. То есть Хамас, скажем, он до сих пор утверждает, что Палестине принадлежит вся эта территория, это историческая Палестина. При этом руководство Западного берега, оно более умеренно, оно стремится к созданию палестинского государства хотя бы на тех территориях, которые есть, которые еще не заняты израильскими поселениями. Но этот конфликт действительно очень сложно решить, потому что два народа фактически претендуют на одну и ту же территорию. И если когда-то решение было возможно, если бы обе стороны согласились на тот раздел, который предлагался. Понятно, что евреи в таких количествах там не жили до британского мандата, но к окончанию действия британского мандата тот факт, что там жило достаточно много евреев, он был уже просто фактом на территории. И если бы обе стороны смогли принять это, тогда, скорее всего, у нас сейчас было бы еврейское и арабское государство. Да, не очень большими по площади, и Израиль было бы меньше, и палестинское государство... Но палестинское государство было бы больше, чем то, что из себя представляют палестинские территории сейчас. Израиль было бы меньше, но они, скорее всего, смогли бы как-то существовать. А именно тот факт, что только одна сторона согласилась с разделом, то есть, собственно, еврейская в 1947 году с решением о разделе Палестины, мы сейчас имеем Израиль, еврейское государство и территории, которые, может быть, когда-нибудь станут палестинским государством.
Угу. А обострение вот нескольких месяцев, которое вот назад произошло, казалось бы, ну вот это некий такой замороженный или вялотекущий конфликт, там обмениваются ракетами периодически, но я, насколько понимаю, местные уже привыкли, что те, и тут вдруг кажется, что мы на пороге какого-то вот действительно серьезного обострения. Почему это произошло, на ваш взгляд? И как вы думаете, действительно ли это обострение будет иметь какой-то дальнейший ход или вот затихнет?
Там было много факторов, и это обострение, оно не было... Оно, с одной стороны, было достаточно внезапным, а с другой были факторы, которые к нему постепенно подводили. То есть в целом на территории Израиля, в частности, в Восточном Иерусалиме, в Старом Городе, в течение месяца Рамадан мусульманского, то есть это где-то вот вторая половина апреля, там были нападения арабов на ультраортодоксов, на евреев, ну, в основном на ультраортодоксов. Затем были стычки с полицией, потому что были ограничения на проход на храмовую гору для мусульман, ограничения в 10 тысяч человек. При этом были ограничения на собрание у Дамасских ворот, где обычно мусульмане собирались после вечерней молитвы. То есть стычки были, напряжение было. Другой вопрос, что несколько предыдущих ситуаций, в которых, как предполагалось, могли возникнуть протесты, могли возникнуть обстрелы, то есть, например, какие-то американские решения по переносу посольства, по там, признанию голландских высот, по признанию легальности поселений на Западном берегу, ничего подобного не было. А тут все взорвалось. И, скорее всего, это в данном случае связано с тем, что Хамас решил продемонстрировать, что события в Иерусалиме, они теперь для него являются таким триггером. Если что-то происходит в Иерусалиме, если Израиль как-то посягает на статус-кво, на изменение статуса-кво, то Хамас начинает запускать ракеты, причем ракеты не только по югу Израиля, но и по центральной территории, в том числе долетающие до Тель-Авива. И это воспринималось очень болезненно в течение этого кризиса. В принципе, Хамас уже на второй день после начала своих атак заявил, что он готов к перемирию и к прекращению огня. Но Израиль уже вступил в это противостояние, и он тоже должен был добиться каких-то целей, потому что если бы он остановился на второй день, он не смог бы говорить о том, что это была какая-то победа, что они нанесли какой-то удар серьезный по Хамас, в то время как Хамас активно праздновал бы и заявлял, что вот это их победа, потому что они отомстили за Аль-Кудс, за Иерусалим. С другой стороны, и после 11 дней противостояния мы увидели, что палестинцы активно радовались, активно праздновали свою победу, потому что Иерусалим защитили, все, несмотря на те разрушения, которые были в Газе. А Израиль, хотя и заявил о том, что он там достиг всех целей, он тоже победил, среди населения не было восприятия, что это реальная победа. То есть было в ходе противостояния было даже какое-то разочарование в том, как действовали военные, хотя после того, как оно кончилось, облегчение среди жителей было слишком велико, чтобы они могли чувствовать разочарование по поводу окончания. И в итоге был проведен опрос после окончания этих столкновений, и 75% израильтян, они одобрили действия армии, они одобрили военный аспект операции, который был проведен.
Угу. Если говорить о повторении, может быть, событий шестидневной войны или войны судного дня, сегодня в нынешних условиях это возможно? То есть могут ли арабские страны объединиться и попытаться отвоевать то, что Израиль когда-то забрал?
Скажем так, я думаю, что это крайне маловероятно, в основном в силу региональные уже нынешние специфики и экономических факторов. То есть, в принципе, а также стратегически, потому что ни одному арабскому государству сейчас не нужна ни война, в принципе, ни война с Израилем. И с одной стороны. А с другой стороны, те территории, которые можно было бы отвоевать, ну, разве что Голаны, но в Сирии сейчас и так достаточно проблем для того, чтобы они начали заниматься Голанами. Таким образом, Западный берег и сектор Газа — это сейчас уже не территория арабских государств, Египта или Иордании. Это территория для будущего палестинского государства. А палестинцы там и так сейчас есть, и представительство палестинцев. И поэтому масштабной войны, я думаю, что она практически невозможна. Я не знаю, что должно случиться, чтобы она стала возможной. Надеюсь, ничего не случится подобного. Но при этом такие стычки Израиля и сектора Газа, и Хамаса, они, скорее всего, будут продолжаться. И сейчас подключился еще один фактор. Это беспорядки внутри Израиля. Это было тоже новым в этом противостоянии, в этом кризисе, который произошел в мае. Потому что как бы до этого обстрелы, они не были связаны с беспорядками в самом Израиле. А здесь на улице вышли и арабы-граждане Израиля. И это было таким ударом, это было шоком, и полиция не вполне справлялась, и активизировались еврейские националисты. И их было меньше, чем арабов, которые выходили на улицы и устраивали протесты и беспорядки. Но, тем не менее, они активизировались, потому что они говорили о том, что государство ничего не делает.
Ну, да.
Как бы оно вводит режим чрезвычайного положения, оно вводит комендантский час, но не работает.
Но при этом не работает. Да, в общем, я надеюсь, Людмила Максимовна, мы еще не последний раз с вами видимся, еще поговорим на эту и на другие темы о Ближнем Востоке. Спасибо вам большое. Людмила Самарская, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, была у нас сегодня в гостях. Спасибо вам.
Спасибо.
«Спутник Эрудита».